я принимаю участие в разных делах и событиях. Я не то что такой, знаешь, в белых перчатках все время, но пока я наблюдаю. И меня немного удивляет уровень истерики у некоторых. И, наверное, я думаю, это результат стресса. Сегодня очень, мне кажется, важно всячески избегать назидательности и какой-либо взвинченности в любом вообще разговоре.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Разговор с писателем Александром Снегирёвым о войне России против Украины, о психологической и медиагигиене, о текстах, которые Александр начал писать с 24 февраля этого года. Разговор был записан до того, как стало известно о массовых расстрелах украинцев в Буче. Сейчас Александр Снегирёв пишет другие тексты. С одного из них мы и начнем.
3 апреля. Увидел в Инсте фотографии с парижской выставки. Талантливая художница Маша Пангелинян. Живопись, скульптурные объекты. Внимание привлекло синее тело мужчины и отдельно кисть руки с чем-то вроде золотой жемчужины в ладони. Выставка называется «Paradise» – «Рай». Открылась 2 апреля 2022 года. На одном из фото с открытия над синим телом стоят двое. Две женщины. Женщины-зрительницы вглядываются в тело-скульптуру, подобно другим людям в другой стране, вглядывающимся в это же самое время в тела мертвецов. Понятно, что ни художницы, ни галеристы не планировали такую связь заранее. Совпадение. Фотографии из Бучи и фотографии из Парижской галереи появились одновременно. Жуткая параллель, доказывающая интуитивное пророчество художника. Роман «Солярис» завершается словами «Грядет время жестоких чудес». С одной стороны, оно всегда грядет, а с другой – вот оно, наступило, в который раз. Александр Снегирев, текст из Фейсбука автора.
Времена колоссальным образом изменились, и очень быстро. Я слышу комментарии от слова «апокалипсис» до слов, что весь мир сейчас станет Россией. Ты как-то определяешь свою позицию внутри этого хаоса?
Ну, я, конечно, с некоторой долей тормознутости, мне свойственной, и любопытства, прежде всего, наблюдаю. Не то чтобы я устранялся, я принимаю участие в разных делах и событиях. Я не то чтобы такой, знаешь, в белых перчатках все время, но пока я наблюдаю. Все, что я могу сказать про себя, что паники нет, что интересно. Наблюдаю то же, что и ты. И меня немного удивляет уровень истерики у некоторых. С одной стороны, легко говорить, что вот кто-то там из знакомых вживую или в Фейсбуке не стесняется просто вопить, я боюсь ядерной войны. Ну, может, она начнется, черт его знает. Другое дело, зачем вопить? А с другой стороны, вот я поймал себя на мысли, что я пишу некоторые комментарии в Фейсбуке, например, и в Телеграме, и понимаю, что у меня появилась свойственная мне, в принципе, но обычно я ее придерживаю, такая язвительность. И понимаю, что не очень это, наверное, уместно, потому что ситуация трагическая, и чего пошучивать по поводу тех, кто в панике. А нет в этом благородства. И, наверное, я думаю, это результат стресса. То есть кто-то скупает гречку, кто-то бежит, куда глаза глядят. У меня сейчас знакомый, наверное, нехорошо об этом говорить, но у меня такое сознание, я везде вижу смешное. Очень неплохо сейчас заехал в квартиру на Новослободской, потому что его вот какая-то там подруга просто в панике, оставив грязную посуду в раковине, схватила детей и бежала. И вот мы с ним сидели, выпивали и так пошучивали, что можно этой подруге уже закидывать немножко фейковую информацию об ужасах, царящих в районе Новослободской, чтобы она подольше была в бегах и квартира оставалась за ним. Ну, понятно, такое художественное сознание сразу подкидывает сюжет целый. Тоже, кстати, результат стресса. потому что когда ты находишься, ну так, знаешь, на немножко дышащей почве, ты, конечно, начинаешь нервно шутить. При этом у нас уже и, в общем-то, копейки наши какие-то отложенные обесценились, и магазинчики позакрывались, и вообще большой вопрос, что с нами будет там завтра. Это я себе отдаю отчет. Но как действующий прозаик, я, конечно, понимаю, что по-хорошему надо делать то, что в целом более-менее умеешь делать, потому что твои действия могут, ну, пригодиться. Я как человек, живущий на земле, понимаю цену прикладным навыкам. И записывание происходящего – это вполне себе прикладной навык, который я как читатель говорю, имеет ценность. Принято немножко сейчас убиваться по поводу падения до нуля практически значения литературы. Я же считаю, что это вообще категорически не так. Значение литературы не падает ни в какое время. Даже если вы, дорогие радиослушатели, не прочитали в жизни ни одной книги, все равно все ваши действия, все ваши порывы, надежды и мечты связаны с литературой. Потому что все образы, которые сидят у нас в голове и которые формируют наши решения, действия в том или ином направлении, любой наш выбор, они взяты из историй, из литературы. Вы можете не читать никогда Пушкина, не дай бог, Достоевского, боже, Джойса, но вы как-нибудь косвенно в пересказе, в цитатах, в кино, в Инстаграме видели эти сюжеты. Какую-нибудь цитату слышали, какой-нибудь фрагментик мелькнул перед глазами. Кто-то вам что-то сказал, как свою мысль, а это на самом деле мысль, вычитанная где-то в книге. Поэтому вся реальность, в которой мы живем, смертоубийство и разрушение, и созидание, все это на самом деле продиктовано литературой. И я повторяю, это влияет на тех, кто читает, не читает, на всех одинаково.
Вспомню текст, который был уже упомянут, «Апокалипсис».
Это тоже текст, кстати, да, который стал таким, как это
сказать... Мегапопулярным, я бы сказала, в последние годы чрезвычайно популярным.
Да, и даже некоторые совпадения, там же всадники, что мор, война, голод. Да? Но замечательный мем про метеорит. Друзья, приближается к Земле метеорит, но не надейтесь, он пролетит мимо. Друзья, ваши проблемы метеорит не решит, придется жить дальше и как-то вот это все разгребать. Кстати, важная тема, что придется разгребать в этой ситуации. Юмор очень помогает сохранить. Это естественная реакция, его не надо стесняться. Это как раз нормально.
Черный юмор – это свойство человека
это
спасительное.
Это помогает пережить, это психологически. Кроме того, порождает просто огромное количество интересных произведений, не побоюсь, и там искусства. И насчет разгребать нам всем, тем, кто доживет, я думаю, доживут многие, придется с крепкой психикой, с холодным умом разгребать завалы и как-то отстраивать новую реальность, в прямом смысле, причем завалы, метафизические завалы тоже надо бы разгрести. И для этого, конечно, нужна будет крепкая психика, и нам нужно ее сохранить. Ее не просто сохранить, причем это будет, видимо, все сложнее, но надо.
Может быть, в признании этой неустойчивости есть, что ли, ответственность? В том числе, это писательская ответственность.
Ну, есть некое, по крайней мере, понимание. Нет запальчивости. Да, вот я сейчас тут все решу. Да. Я вот иногда ставлю себя на место тех, у кого дети, сыновья, например, призывного возраста. Я не в такой ситуации. И я не знаю, как бы я себя повел вот в такой ситуации, как бы я запаниковал или нет, какие бы действия я предпринимал. Насчет ядерной войны, конечно, ну, у меня этот страх, он как-то отсутствует. У меня много эфемерных страхов, может, стоит бояться чего-то такого, но, одним словом, надо, конечно, не принимать, по крайней мере, наверное, никаких решений в состоянии паники. Это всегда вот это вот, куда-то надо бежать, и дальше ты прибегаешь и думаешь, а зачем я бежал вообще?
Одна из первых вещей, которая с людьми произошла в первые дни после 24 февраля, это невозможность говорить. Люди либо потеряли речь, либо потеряли смысл предыдущих высказываний, вообще смысл своей культурной деятельности, либо понимали в ужасе, что на фоне того, что переживают украинцы, русские мало имеют права говорить. Сейчас более-менее все с этим начинают справляться, и речевой аппарат разрабатывается. И ты сказал, что слова сейчас, наоборот, приобретают больший смысл, чем они имели раньше. Мы можем развить эту мысль.
Я уже говорил о значении литературы, по моему глубокому убеждению, в жизни человечества. И сегодня, конечно, слова чрезвычайно важны, потому что действия, в общем, часто порождены словами. Мы очень часто ориентируемся на чужие слова. И, о боже, даже при нормальной психике мы ориентируемся на слова, звучащие в нашей голове. Уж сами-то с собой мы некий диалог ведем. Даже люди крепкие. Сегодня очень, мне кажется, важно, например, всячески избегать назидательности и какой-либо взвинченности в любом вообще разговоре. Я часто сейчас встречаю справедливое негодование со стороны тех, кто пострадал от боевых действий. Естественно, это украинцы. У меня есть знакомые просто с детства, знакомые в Мариуполе. Они в ужасе, но так довольно нейтрально. Знакомые в Киеве, которые мне шлют тоже там с хохотком видео пожаров со своего балкона. Люди витальные. И они избегают, к счастью, ну вообще не со мной, понятные мне, но все же истеричные интонации. Мне это понятно. Любая агрессивная риторика, она мне понятна. Но надо отдавать себе отчет, что она не работает. Так уж мы устроены, что как только нас начинают в чем-то обвинять, мы, в общем, довольно быстро закрываемся. Ну, человек так устроен. Потому что у каждого из нас есть своя правда, у каждого из нас есть свои мотивировки. И по-писательски я просто обязан, как преподаватель даже литературного института, об этом говорить, потому что, ну, друзья, так уж вот человек устроен. И если каждого из нас хорошенько послушать, на этом построен вообще любой состязательный судебный процесс, то окажется, что, в общем-то, у самых злодеев есть пара убедительная правда. И чтобы переубедить собеседника, даже если ты его ненавидишь и всячески желаешь ему всего самого плохого, разговор должен быть спокойным. Нужно очень спокойно, аргументированно спорить. И сегодня, когда мы живем в пространстве, когда люди убивают друг друга по старинке, но при этом мы находимся в постоянном диалоге, это же феноменально, такого в общем не было. Хотел сказать, внутри русскоязычного мира, но такого не было в истории. А лидеры говорят, что это один народ. Да уж, я не смею спорить с таким мнением. Но как минимум народы близкие. И говорят на одном языке, ну легко попрыгнуть.
Ты знаешь, я могу только вспомнить здесь, пожалуй, историю Югославии.
Но там не было мобильных телефонов. Вот я как раз говорю о соцсетях.
Не было соцсетей, да. Не было такой коммуникации огромной.
И мы неизвестно, где больше идет столкновение иногда, потому что там участвуют, допустим, в боевых действиях участвуют десятки тысяч человек, а тут миллионы сталкиваются. Огромное количество контента, взаимных обвинений. Еще немножко детского такого взаимного обвинения в фашизме. Это абсолютно напоминает игры во дворе. Ты фашист. Нет, это абсолютно советское детство. Когда самое плохое слово – это фашист. Поразительно, насколько эти архетипы вылезли. Вот как крепко в нас сидит. И не просто употребляют, а на полном серьезе употребляют.
У меня вопрос. В каком мозгу, у какого пиарщика возникли буквы, которые символизировали элитные войска СС?
Что-то руническое. Тут много версий. Вообще, конечно, очень много, понятно, сразу возникло совпадений. Если бы это не было так грустно, да, это было бы, конечно, очень смешно, потому что, ну, мы сами знаем, какие совпадения есть у этих VZ, да, самые кинематографические, реалистические. Ну, просто в это трудно поверить. Это, кстати, подчеркивает актуальность, я немножко опять в свое русло, актуальность документальной литературы, потому что, друзья, ни один ум не может опередить фантазию того самого пиарщика, безвестного, потому что это результат коллегиального какого-то заседания. Но, одним словом, сюжет, который нам подарила реальность, никому бы в голову не пришел. Это невозможно придумать. Элементы какие-то придумать возможно. Были фантастические книги о военном столкновении России и Украины. Это прям фантастические книги, где действие происходило в некое будущее. А здесь происходит все вот так вот с элементами какой-то пародийности, к сожалению. То есть, если бы не происходило реальное кровопролитие, очень, очень грустно, трагичное просто, то, конечно, это был бы просто какой-то фантасмагорический такой боевик. И это говорит о том, что сегодня, занимаясь литературой, нужно, конечно, просто фиксировать реальность и рефлексировать на тему реальности. Зачем что-то придумывать, когда мы живем, в абсолютном мифе? Мы реально оказались в этом смысле для всех, на самом деле, не только для писателей. Очень важно не пропустить сегодняшний момент, потому что все закончится. Все заканчивается, и это закончится. И когда это закончится, мы уже не сможем извлечь экзистенциальную пользу из происходящего. Сейчас надо каждый миг ловить осмысливать, что мы чувствуем, почему мы ругаемся или не ругаемся, почему мы безразличны или вовлечены, почему мы обвиняем своих близких, которые вчера нам были близки, очень в другом взгляде. Вообще все свои чувства надо максимально рефлексировать, потому что мы просто благодаря этому стрессу имеем шанс узнать себя. Какие мы в состоянии паники, какие мы в состоянии страха. Нам кажется, что мы такие спокойные, а давайте хорошенько себя проанализируем. Всем советую делать записи. Когда вы пишете именно от руки на бумаге, возникает такой эффект, связанный с мелкой моторикой, с раскрепощением ума, с... и немножечко это исповедь получается, будто вы с психологом говорите или со священником. И фиксируйте все, что вам кажется важным и неважным. И вы можете на автомате вдруг выйти на совершенно неосознанное что-то, но при этом чрезвычайно важное, что вы никогда не произнесли бы вслух, никогда бы себе не признались. Это ценно, потому что, я повторяю, такой ситуации не будет никогда в жизни. Возможно, будет хуже намного, но вот такой точно не будет. То есть что будет неизвестно, но все же неповторимо. И эта ситуация, она очень аутентична.
Давай перейдем тогда непосредственно к текстам. Насколько я понимаю, писатель Андрей Курков, один из руководителей Пен-центра Украины, предложил вам нечто вроде совместного проекта. Писать, и это где-то будет публиковаться?
Не совсем так. С Андреем Курковым мы знакомы уже там с 2008 года, кстати. Познакомились на книжном фестивале в городе Монпелье. Ну и с тех пор поддерживаем такой контакт благодаря соцсетям. Я тут увидел, что культурные деятели Украины подписали письмо об отмене всех россиян в мировом вообще культурном пространстве. Значит, на кинофестивалях, книжных ярмарках. Интересно, кто же подписал? И в том числе Андрей.
Я вот сразу скажу, ну болит у них сейчас.
Нет, я это никак не осуждаю.
Болит, видимо, настолько, да, что первая реакция... Уходите все к чертовой матери, мы с вами не хотим больше иметь никакого дела. Мне кажется, что вот и наша задача потерпеть немного, помолчать и подождать, потому что пока происходит острая фаза военных действий, к сожалению, говорить не о чем.
Согласен, да. Ну, как бы позиция, которую я хочу сказать, она неоценочная. Когда я говорю о записях, я говорю о безоценочном фиксировании происходящего. Оценивать будет читатель. Историки. Одним словом, я, ведя вообще традиционно и особенно после 24 февраля записи, некоторые из них выкладываю в Фейсбуке. Я в том числе в этот онлайн-дневник включил вот этот фрагмент, что интересно, увидел письмо украинских культурных деятелей, двоих знаю, в том числе Андрей. Андрей, наверное, прочитал. Потому что после этого он мне пишет, ты знаешь, вот есть иностранные журналисты, которые интересуются, он самый популярный русскоязычный, важно, что он пишет по-русски, кстати, писатель в мире, его переводят на языки, названия которых даже не все мы знаем, и он говорит на многих языках, контактен с журналистами, и он говорит, есть журналисты, которые интересуются сейчас взглядом из Москвы, вот на бытовую ситуацию. Давай тебя с ними можно познакомлю? Я говорю, конечно. Это оказались бразильские журналисты, которые перевели, соответственно, португальский существенный фрагмент моих записей. Ну, на тот момент, каждый день же появляется что-то новое, я им пару раз досылал. 21 марта был дедлайн, поэтому все, что дальше, я уже им не отправлял. Одним словом, это не совместный с Андреем проект, но это проект, куда он меня сосватал. Интересно, как это получится, потому что мне, повторяю, очень самому как читателю интересно документальный какой-то взгляд человека, желательно максимально беспристрастно, безоценочно. Поэтому, когда я говорю о том, что увидел это, ну просто я записываю, не даю оценку. Есть любопытный факт. Люди делают мемуары, но очень редко ведут дневники. Важно вести дневники, потому что каждая краска, вот какие-то вещи я помечаю, даже я на следующий день уже забываю, а потом думаю, как это характеризует ситуацию.
Писатель Александр Снегирев. Русско-украинская война. Мы вернемся после объявлений.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Писатель Александр Снегирев. Русско-украинская война.
5 апреля. Всегда смотрю на руки. Теперь смотрю на руки убитых. Пригодилась привычка рисовать на упаковочных коробках. Коробки – мусор. Убитые разбросаны по тротуарам, как мусор. 6 апреля. Дед оставил много рассказов про плен. Тема плена меня волнует. Во времена деда пленных тоже мучили. А вот глаза скотчем не заматывали и по телефону с родственниками не давали поговорить. Рассматриваю фото пленных. На лицах часто умиротворение и приятие. Будто они уже в чистилище, и теперь можно успокоиться и смиренно ждать. Александр Снегирев. Тексты из Фейсбука автора.
Давай перейдем все-таки к текстам. Эти дневники или...
Да, это такие, да, фрагментарные, немножко вычищенные. Начну прямо с 24-го. 24 февраля 2022 года. Вчера вечером катался с другом на лыжах в Мещерском парке. Друг настаивал, вот-вот начнется. Я спорил. Ничего не начнется, это слишком дико опасно и никому не нужно. Над головой пролетали пассажирские самолеты. Друг шутил, что это украинские бомбардировщики. Я поспорил на $100, что вторжения не будет. Ночью доллар стоил 80 рублей, утром 90. 25 февраля 2022 года. Сторонники боевых действий намекают, что пора вводить лагеря для предателей. Бдительные граждане отслеживают, кто поставил лайк Зеленскому. Безостановочно листаю новости, телеграм-каналы. Там дикие слухи, кадры разрушений, трупы. Несколько раз едва не угодил из-за новостей в ДТП. 27 февраля 2022 года. Друг, с которым катался на лыжах, написал, что по пути в Лондон приземлился в Белграде и впервые за эти дни почувствовал себя спокойно. Я, наоборот, рад, что никуда не улетел. Со стороны все кажется ужаснее. Нервничаешь сильнее, возможно, пожалею. 28 февраля 2022 года. Богемная девушка-фотограф увидела в происходящем план мирового закулисного правительства. Сначала должна была сработать пандемия коронавируса, затем война. Так задумано для переустройства мира и порабощения человечества. В этой теории переплетается зомбирование через вакцинацию, индивидуальное кодирование, присвоение числа дьявола, тотальный контроль и распределение продуктов. Одним из доказательств служит российский паспорт, где при внимательном изучении узора можно разглядеть шлейф из шестерок, а на голограмме проявляется рогатый череп. Сосед ожидает полномасштабную ядерную войну, закупает бензин и планирует отъезд вглубь страны, подальше от крупных городов. Растут цены на корм для собак. Я заказал корм на полгода и заполнил бензином все имеющиеся канистры. Поехал на заправку ночью, ожидал ажиотаж, но на заправке никого не было. Радуюсь, что нет сбережений, нечем обесцениваться. Ощущение, что остаюсь на тонущем корабле, стал чаще делать зарядку. Пару раз неожиданно хотелось рыдать, но паники нет. Утром под окнами очередь в супермаркет «Перекресток» 4 марта 2022 года. К открытию. В супермаркете «Дикси» на набережной, наоборот, никого. Важно отметить, что на набережной Тараса Шевченко. Купил кофе, мороженые трески, водки и сахару. Приятель купил винтовку «Бинелли». 6 марта 2022 года. Летал в Новосибирск на книжный фестиваль. Там строится новое здание аэропорта к хоккейному чемпионату. Теперь чемпионат перенесли в другую страну. На всей большой стройке раздаются редкие удары молотком. На книжном фестивале любознательные гости. Говорят, были сотрудники ФСБ, следили за высказываниями писателей. На обратном пути, услышав от старшего бортпроводника, что мы летим самолетом Аэробус 320, подумал, а вдруг из-за отзыва прав на использование аэробусов наш самолет сейчас исчезнет, и все мы окажемся в темном небе. 10 марта 2022 года. Узнал о скором закрытии Юникло, купил 12 пар носков и 10 пар трусов. Разбирая дома пакет, встревожился. Не станет ли эта покупка дурным предзнаменованием? В том смысле, что пока я не сношу все эти носки и трусы, убийства и разрушения не прекратятся, а магазин не откроется заново. Начал менять трусы по 3 раза в день, чтобы побыстрее сносить. 12 марта 2022 года. Отец радуется победам российской армии. Его детство пришлось на Великую Отечественную. Ему приятно слышать, что наши наступают. Он с удовольствием сообщил мне о взятии маленького городка Волноваха, который, судя по слухам, почти уничтожили во время боев. Увидел в новостях разрушенный многоквартирный дом в каком-то украинском городе. Дом очень похож на мой в Москве. 13 марта 2022 года. Друг из литературного мира говорит, что однажды наступит время, когда придется осмыслять, как такое произошло. Придется перепридумывать заново всю национальную идею, всю этику и мораль. 18 марта 2022 года. Знакомая галеристка написала в Инстаграме, что уезжает с мужем в Тбилиси, отдает цветы. Я сказал, что заберу цветы, спросил, надолго ли она уезжает. Сказала, навсегда. Я сказал, что буду поливать цветы до ее возвращения. Заказал еще корм для собак, должно хватить на год. 21 марта 2022 года. Купил торт «Птичье молоко», сел на скамейке на набережной Тараса Шевченко и съел его целиком. Чувствую себя миллиардером, у меня, как у Фридмана, нет денег на уборщицу. 24 марта 2022 года. Обедал со знакомой, успешной кураторкой художественных проектов. Сидели в кафе, ели щавелевый суп, в окна светило солнце. Я спросил ее о планах на будущее, и она сказала, что часто думает про самосожжение. Только ее беспокоит вопрос организации, где и как купить правильные жидкости, которыми облить себя, какую одежду правильно надеть, где это сделать, чтобы было заметно, но в то же время, чтобы не успели потушить. Выжить наполовину обгоревший как-то позорно. 25 марта 2022 года. Коллега в журнале рассказал, что в парке Чертаново на каждой скамейке повязана зеленая ленточка, символ антивоенного движения. Его жена сказала, что это из-за мусульманского праздника Навруз. Знакомая продюсер, которая работает с государством, рассказала сон. Она с друзьями убегает от людоедов и видит 2 дороги. Друзья кричат ей бежать за ними, но она бежит по другой дороге и спустя какое-то время находит людей, сидящих у костра. Они приглашают ее к себе, угощают. Она получает еду и понимает, что это человечина. Она делает вид, что ест, и просыпается. Это звучит будто специально, но она так рассказала. 26 марта 2022 года. Недавно появились новости про астероид, который летит в сторону Земли. Видел мемы, надеяться не стоит, астероид пролетит мимо. Ира, мамина дипломница, которую знаю с детства, прислала фото своего дома в Мариуполе. 25 лет назад мы с отцом гостили в этом доме. Советская панельная 9-этажка белого цвета. Сейчас дом черный, без окон, без традиционного барахла на балконах. Черный дом, в котором нет ничего лишнего. Арт-объект. Вчера ночью шел через Бородинский мост, на тротуаре увидел мешок с мусором. Подошел ближе, оказалось человек. Бездомный. Штаны съехали, поясница серая, на весь тротуар лужа. Подумал, труп. Присмотрелся, шевелится. Мертвые люди очень похожи на мусор. Смотрю на живых, на знакомых и представляю их мертвыми. Ее убило осколком, его взрывной волной. Как мы все будем выглядеть убитыми? Смотрю на живых, вижу мертвецов. Смотрю на дома, вижу руины. Вызвал скорую. Вот так. Сначала было смешно, потом что-то как-то это, сам вижу. Сначала стресс тебя защищает, ну, ты защищаешься от стресса, точнее говоря. А потом ты начинаешь как-то в это погружаться, да.
И уже начинаешь произносить какие-то слова, которыми это называется, и эти образы до твоего разума уже доходят. Вот отец один из твоих вообще любимых персонажей. Вот сейчас, как я понимаю, пришлось вступить с ним в сложные переговоры для того, чтобы сохранить отношения. Как нам разговаривать со старшими?
Я считаю, со старшими разговаривать не надо. Это моя такая точка зрения, которая, наверное, противоречит общепринятой. Мне кажется, спорить о происходящем вообще не нужно. Недаром в моем советском детстве говорили, возможно, так и есть, что англичане в советском детстве были эталоном, не принято говорить о политике за столом. Я подозреваю, так и есть. О политике. Мне кажется, о политике вообще с близкими людьми лучше не говорить. Во-первых, это ни на что не влияет. Никакого прикладного значения.
Политического значения.
Политического, вообще никакого.
Социального значения.
Да. Надо отдавать себе отчет, что если мы имеем какую-то точку зрения, я сейчас говорю, кстати, о любой точке зрения, и всячески красноречиво или агрессивно, или как-либо будем убеждать в этой точке зрения своих близких, мы ничего не добьемся. Мы просто, реализуем, может быть, какую-то свою накопившуюся стрессовую энергию, поспорим. Допустим, если мы занимаем позицию, которая транслируется по телевизору, то мы поспорим с позицией, которая транслируется в интернете. Если мы занимаем позицию из интернета, мы поспорим с телевизором. Но надо понимать, что вот сейчас хорошо видно, жизнь же очень коротка и хрупка. Сегодня ты смотришь, собственно, в экран компьютера или в экран телека, а завтра в тебе в дом прилетает какая-то железка, и все заканчивается. Поэтому не надо, мне кажется, тратить наши будни на споры на эти. Это трудно, с одной стороны. С другой стороны, очень легко. Потому что если мы спорим, в данном случае, о войне, о том, кто виноват, почему это произошло, обо всем, то мы, к сожалению, позволяем другим людям, как мне кажется, деструктивным глубоко, навязывать нам свою повестку дня. Они нам навязывают реальность, но, получается, они нам еще и навязывают тему для разговоров. И я считаю, что этого делать нельзя. В Киеве, кстати, в Киевском университете преподает и читает лекции замечательный философ Андрей Бауместер. Я его отыскал год назад в Ютубе, у него очень хорошие просто лекции. Я искал лекции по философии. Нашел прекрасный такой ликбез, который я пропустил 20 лет назад в университете. И вот он сейчас иногда тоже пишет в Фейсбуке очень, как мне кажется, мудрые, правильные вещи, которые я всем могу посоветовать. И в том числе вот и о том, как не быть игрушкой в руках, даже не ньюсмейкеров каких-то, а просто вот этих стихий. Мне кажется, не нужно спорить ни молодым со старшим поколением, ни старшим с молодыми, потому что все-таки я настаиваю на том, что мы обязаны жить в собственной реальности. Мы должны всячески первым делом защищать собственную реальность от вторжений народных реальностей. И наша реальность, если так задуматься, она может быть очень далека от всего, что сыпется на нас из разных информационных порталов. И важно, мне кажется, ее беречь, не позволять ее разрушать. Важно с этой устойчивой позиции вашей реальности уже действовать по позыву сердца, а не в состоянии истерики, что вот вы с кем-то поскандалили, хлопнули дверью и пошли записались куда-то добровольцем, потому что вам, например, дома тяжело с ребенком сидеть. Тяжелее, на самом деле, я подозреваю, каждый день по 10 раз вставать ночью и менять памперсы, чем просто с громким криком куда-то ломануться и быть убитым. У меня нет такого опыта, но подозреваю, что очень часто мужчины делают такой выбор просто потому, что это легче. Легче уйти из дома, уйти от быта, где ты уж точно славу никакой не обретешь, и отправиться вот куда-то совершать некие поступки. Не надо ни с кем ссориться, надо беречь тот мир, который нам подарила судьба. Если бы мы все, на самом деле, его берегли, то никакого кровопролития не происходило. К сожалению, кровопролитие происходит из-за такой деструкции в нашем личном мире, когда нам в нем плохо, и нам хочется разрушить и мир других.
Александр Снегирев не только писатель, он работает и как художник-график. Текст на странице в Фейсбуке сопровождается картинкой.
10 апреля. Всматриваясь в фото полусожженных тел в Буче. У дров в костре края сгорают в последнюю очередь. Так и с людьми. Сохранились ступни, кисти рук, головы. Огонь не сильно повредил лежащего на спине мужчину и прикорнувшую у него на ноге женщину. Еще трое превратились в мешанину конечностей. Сгоревшая одежда облепила останки черными струпьями. Мертвые похожи на спящих. Женщина положила свою черную голову на ногу мужчине возле черного съежившегося члена. Отвернулась, словно устав от ласк. Рот мужчины раскрыт, если бы он спал, то храпел бы. Руки выставил в манерном экзальтированном жесте. Рядом еще одна голова. Кто-то, чей пол невозможно определить, застыл в ползущей позе. А вот еще один сильно запрокинул голову. Левая желтая рука выставлена словно для поцелуя. Правая отброшена. Черные пальцы что-то сжимают. Этот совсем невелик. Обрывается на грудной клетке, которая продолжается то ли чьей-то берцовой костью, то ли позвоночным столбом. Та самая, уткнувшаяся в ногу женщина, с другого ракурса обнаруживает отсутствие внутренностей и несколько торчащих ребер. Выгорело изнутри. Остряк пошутил бы. Вот оно, настоящее внутреннее выгорание. Пятое тело приобрело цвет папайи и распустилось цветком. Александр Снегирев. Текст из Фейсбука автора.
Писатель Александр Снегирев. Русско-украинская война. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.